Всем добрый вечер. Сегодня президент Дмитрий Медведев встречался с представителями политических партий, всех, которые не только входят в парламент, но и всех, которые зарегистрированы. У нас в студии участник этой встречи представитель партии «Справедливой России» Николай Левичев. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
В студии у нас также политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, ждем еще Бориса Межуева, который вот никак не может до нас доехать. То есть у нас два политолога и политик, участник встречи. Естественно, Николай Владимирович, вопрос вам. Что там на этой встрече было? Президент говорил, что он пригласил представителей зарегистрированных партий для того, чтобы обсудить те новации, которые он хочет внести в политическую систему России. А вы-то что хотели от этой встречи?
Ну, мы от этой встречи хотели получить возможность с президентом, как с гарантом Конституции и с инициатором целого ряда политических новаций, обсудить, как те законопроекты, которые уже приняты по его инициативе, но еще не вступили в действие, так и те инициативы, которые нам надлежит рассмотреть 28 февраля. Три президентских законопроекта поставлены в повестку Государственной Думы. Ну, так надеялись услышать о его взглядах на ход политической реформы в целом. Ну, надо сказать, что интрига сохранилась, потому что Дмитрий Анатольевич сообщил, что сразу после окончания встречи с нами он внесет в Государственную Думу новый закон о порядке избрания Государственной Думы, но детали раскрывать не стал.
Но не расшифровал.
Да, сказав, что вот завтра получите толстый фолиант, тогда и пообсуждаем детали.
То есть даже его никто не спросил, речь идет, да, о пропорционально-мажоритарной системе или вообще о чем идет
Нет,
речь?
Нет, ну мы, конечно, пытались, но пока получили заверение, что речь идет о пропорциональной системе, но более сложной, видимо, поэтому фолиант толстый. Речь идет о создании 225 избирательных округов. Я напомню, что сейчас ЦИК делит страну там, на 150 избирательных округов, с тем, чтобы от каждого избирательного округа, вот такого более мелкого, да, по пропорциональной системе вот каким-то образом избирались депутаты. Ну, а дьявол в деталях, которые станут известны нам, видимо, только завтра утром.
Яблоко сказала о том, что принесет президенту вот ту самую декларацию митинга на Болотной площади. Митрохин передал?
Ну, вы знаете, честно говоря, у меня это такой, значит, наивный шаг вызвал только умильную улыбку, потому что, ну, считать, что кроме как посредством Сергея Сергеевича, который выступает в роли почтальона такого нарочного, да, нет возможности ознакомиться с резолюцией митингов, это как-то уж очень по-детски.
Вот, но все-таки он эту бумагу, все это было
действительно
сделано,
действительно,
да?
Принес с собой и передал. Да,
Медведев так обещал прочитать или там вообще как-то отреагировал?
Я думаю, что он хорошо знаком с этой резолюцией, как постоянный читатель интернет-пространства, да. Поэтому, значит, удивление у него этого не вызвало. Ну, если уж говорить об этом аспекте, Дмитрий Анатольевич высказался на ту тему, что на какие бы площади и сколько людей ни выходило, это все граждане нашей страны, нужно относиться к их мнению с большим уважением, даже если, по твоему мнению, часть из них заблуждается. Так что все было политкорректно в этом плане.
Я напоминаю, что у нас в студии председатель партии «Справедливой России» Николай Левичев, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, и вот к нам сейчас только что присоединился политолог, соредактор портала «ТР Америка», доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорим про встречу президента Медведева с представителями политических партий. Медведев в самом начале встречи, судя по тому, что сообщается на сайте Kremlin.ru, заявил, что он хотел бы очень коротко провести эту встречу и обсудить именно главным образом свои вот эти предложения по политической системе. Ограничился ли разговор только этим сюжетом? Или все-таки вышли за эти рамки?
Ну, конечно, за эти рамки вышли. Хотя, понимаете, коротко, может быть, не очень получилось. Встреча продолжалась примерно 2 часа 15 минут вместо запланированных полутора часов. Но говорить о том, что это были какие-то дебаты или дискуссии, наверное, не приходится. Это был скорее формат круглого стола, когда представители всех партий получили возможность высказаться, а потом, как это обычно на таких форматах бывает, президент прокомментировал те предложения и замечания, которые он пометил себе, то есть те, которые вызвали его, соответственно, наибольший интерес.
То есть это было похоже на то, что бывает в Государственной Думе, когда представители фракции один за другим выходят на трибуну, ну, и что-то говорят. В данном случае были не только представители думских фракций,
что-то вроде,
но и,
да,
двух,
ну,
еще и других партий, так что ли?
Значит, учитывая, что непарламентские партии реже имеют возможность в таком формате общаться с президентом, с них, собственно, разговор начался. Первым выступал Сергей Митрохин, потом Дунаев, представитель правого дела. А, нет, потом Семигин, представитель патриотов России, потом Дунаев, а потом уже перешли к лидерам парламентских партий.
Вопрос есть у политологов к нашему гостю? Пока нет. Хорошо, я продолжаю. А какие, какие реплики, какие сюжеты из выступлений представителей политических партий вызвали наибольший интерес и реакцию Медведева? На что он отвечал? Потому что я примерно вот могу себе представить, что говорил Геннадий Андреевич Зюганов.
Ну,
вот, что говорил Сергей Михайлович Миронов.
С трех раз
даже
догадаться.
Даже вот не буду, да. Вот. Так вот, на что реагировал Медведев?
Ну вот, если хотите какие-то чувственные впечатления получить, да, то у меня всегда вызывает удивление, что, скажем, господа Зюганов и Жириновский, которые за пределами этого формата, значит, самые агрессивные критики, да, значит, самые агрессивно настроенные оппоненты действующей системы, действующей власти, вот, они там становятся такими самыми лояльными зайчиками, да, которые выступают как раз в наибольшей степени за сохранение статус-кво.
То есть, а что, «Справедливая Россия»
только
за это не выступает?
Нет, нет. Мы, например, заявили о том, что мы собираемся вот 28 февраля в первом чтении поддержать все три президентских законопроекта. Да? Если у нас есть какие-то соображения по, значит, адаптации этих законопроектов там, к нашим представлениям о политической жизни, то мы это постараемся сделать поправками ко второму чтению. Нас не пугает, например, снижение порога регистрации партии в 500 членов партии. Да? А вот Зюганов и Жириновский этого просто ужасно боятся. Они стали приводить массу доводов в отношении того, да, что это у нас будут сотни партий, партии будут образовываться денежными мешками или, значит, компаниями собутыльников, да, что это вот, значит, может там избирателей запутать, это внесет хаос и так далее. Да? Значит, мы считаем, что ничего страшного. Тот же Борис Грызлов, который участвовал во встрече, привел такие цифры, что в Швеции, например, да, где политическая система достаточно устойчива, зарегистрировано около 700 партий. Я, кстати, тоже в общении с коллегами сейчас задаю вопрос. Вы знаете, сколько в Соединенных Штатах Америки партий? Никто не знает. Почти 70. Но зато все знают, что в выборах реально участвуют только две. Да? Поэтому наша позиция, которую высказал Сергей Миронов...
То есть наш курс партий много, хороших и разных, да, но значит, идем мы, тем не менее, к некой двухпартийной системе.
Я не знаю, сколько партийной системе мы идем, но мы хотели бы, чтобы реальными оценщиками потенциала той или иной партии выступали все-таки избиратели. Да? Ага. Для этого может быть предложено несколько механизмов. Но, на наш взгляд, один из возможных такой. Зарегистрировалась партия, пусть она принимает участие в определенном количестве местных выборов. Если она получает определенное количество депутатских мандатов, она получает право без подписи принимать участие в региональных выборах. Получив, условно говоря, в 10 регионах хотя бы какое-то депутатство, получает право без подписи штурмовать уже федеральные выборы, Государственную Думу. Да? То есть, чтобы все-таки были какие-то ступеньки, позволяющие партиям расти немножко, значит, снизу. Ну, вот...
Знаете, мне кажется, это как раз путь к созданию региональных партий, которые сейчас так красочно повествуют, о котором... А вообще 500 человек, конечно, по этому поводу, мне кажется, если не консенсус, то, так сказать, очень широкое согласие, вот там...
Согласие в чем? Что слишком мало?
Сейчас, конечно. От секретаря ЦК КПРФ Кашина до, так сказать... различных аналитиков, политологов. Конечно, это мало. И если говорить о том, чьи интересы будут отражать эти организации, которые, если эта норма про 500 человек сохранится, конечно, это интересы либо коммерчески ориентированные будут, либо интересы небольших относительно групп. Я полагаю, что, конечно, в процессе обсуждения, кстати, хорошо, что даже президентские законопроекты теперь стали очень, очень тщательно обсуждаться и обществом, и парламентским сообществом. Я думаю, что если в процессе обсуждения эта цифра вырастет до 5000, а еще лучше до 10000 членов партии, это, конечно, будет намного более позитивно для развития нашей партийно-политической системы. А 500 человек – это путь к...
Сразу видно, я прошу прощения, что Дмитрий никогда в жизни не регистрировал партию.
Значит, 500 человек – это путь к регистрации диванных партий, партий, ориентированных на личности, партий, ориентированных на коммерческие мешки и региональных партий, об опасности которых, сепаратистских региональных партий, сегодня предупреждает нас Владимир Путин.
Это был Дмитрий Орлов, Борис Межуев.
Ну, вы знаете, одно из недостатков прошлой системы заключалось, значит, в появлении большом игре на политической сцене так называемых партий спойлеров. То есть партии спойлеры мешали реальным партии, как бы представляющим интересы, были большие проблемы в связи с этим. Вот мне кажется, эта система, она в значительной степени превращает чуть ли не все партийный спектр, вот это, вот эти 500 человек, в партии спойлеры. Они начинают как бы мешать друг другу, и, собственно говоря, оказывается непонятным, какая из реальной партии представляет реальные интересы граждан. Потому что понятно, что в результате вот такой либерализации партийного законодательства появится, ну, примерно десяток там националистических партий, десяток либеральных партий, в лучшем случае десяток, может, еще и больше. Ну, и, наверное, левый спектр тоже резко увеличится. Избиратель, в общем-то, и так не привыкший к какой-то такому многолюдию, многопартийности с времен, там, условно говоря, 95-99 годов, отвыкший, в общем, читать программы и разбираться в брендах и в составе участников, несомненно, запутается, и это приведет просто либо к мельтешению к вот этого партийного спектра в Думе, представительства в Думе, либо, что еще более вероятно, вновь победе каких-то, в общем, скорее всего, официальных партий.
Причем представительство интересов, да, даже при 5000 прекрасно реализуется. Будет и либеральных партий несколько, и социалистических.
Николай Владимирович, все-таки Николай Ильич, это были политологи, да, а сейчас мнение политика.
Во-первых, могу процитировать все-таки близко к тексту Дмитрия Анатольевича Медведева, который в ответ на вот эти опасения говорит, что нужно бояться, в частности, вот не националистических партий большого количества, да, а того, что люди с таким мировоззрением бегают по лесам с автоматами, да, и что там, значит, безработица такая, что, значит, непонятно, как дальше жить, да. Значит, пусть лучше они пытаются через какие-то легальные формы, значит, свои взгляды,
да,
на жизнь выражать и решать свои проблемы, да. И я вот, ну, вы простите меня тоже, да, значит, я очень уважаю умных людей, которые, значит, все про все знают. Но перед вами человек, который в течение 10 лет прошел все пути регистрации партии в гораздо более там жестких условиях. Да, мы начинали политическую деятельность, когда 10 тысяч членов партии надо было зафиксировать, да, после учредительного съезда перед регистрацией в Минюсте. Ну, чего же мы будем друг другу тут рассказывать?
Все 10 тысяч – это абсолютно нормальная
практика.
Все
мы знаем, что на самом деле, да, значит, регистрация партии – такая формалистская процедура. Ну, я хорошо знаю, что, допустим, партия социальной защиты пыталась зарегистрироваться несколько лет назад и представила 60 тысяч, на тот момент был такой порог, 60 тысяч, значит, фамилий с именами, отчествами и паспортными данными, и не была зарегистрирована. Да? Точно так же не были зарегистрированы Великая Россия и другие партии, которые набирали 50 тысяч членов.
Правильно,
понятно,
я понимаю, что
значит, Николай, да, как хочу, так и ворочу.
Правильно я понимаю,
деле.
Тогда вопрос не в количестве, сколько должно быть первоначальных членов,
а тогда вопрос в том, что, чтобы не было бюрократического волюнтаризма в этом шлагбауме, да? А еще раз повторю, чтобы только избиратель, и не надо, уважаемые политологи, считать, что у нас тупой, непросвещенный избиратель, он программы не читает. Вот мы, когда свою предвыборную программу опубликовали, да, значит, мы получили почти 40 тысяч замечаний и предложений. У нас люди грамотные, а в век интернета они очень быстро реагируют, да, значит, и, ну, понятно, что не только программы дают электоральный результат, да, и харизма должна быть, и многие женщины у нас могут реагировать там на, так сказать, некоторые там другие характеристики, да, мы знаем, но что мужчины. Женщины за женщин почему-то у нас мало голосуют, хотя, казалось бы, что мешало, да, значит, если большинство избирателей женщины, давно бы уже
я
в руководство
поняла,
страны...
Я поняла, что будет основной темой справедливой России, да, в следующий
раз. Борис, боюсь немножко поменять тему, но я просто ранее скажу, не боясь показаться ультрареакционером, что я вообще против всех этих трех президентских поправок. Против всех трех сразу. Я против введения мажоритарных округов, я против прямых выборов губернаторов и против даже, в общем, такого серьезного и значительного облегчения партийной регистрации. Мне кажется, это все движение совершенно не в ту сторону. Это уход от проблемы, а не решение ни одной проблемы, в том числе не решение проблемы модернизации российской политической системы. И вместо того, чтобы создавать крупные партии, способные влиять и определять исполнительную власть, то есть, собственно говоря, двигаться в сторону той или иной степени парламентского режима в России, мы движемся от него, круша и рубя, так сказать, все партии, которые существуют. То есть мы на самом деле движемся при общепрогрессивных рассуждениях в крайне реакционную сторону. Вот, собственно говоря, моя точка зрения. То есть кому это выгодно? Это выгодно политическому классу. Политический класс, собственно, будет вот хорошо жить за счет этого. Он будет жить за счет губернаторских выборов, участвуя в них. Он будет прекрасно, вот, как бы, не по лесам ходить с автоматами, значит, а вот на выборы идти, так сказать, и так далее. Но реально избиратель не будет не обладать никакой способностью определять политику исполнительной власти, потому что по-прежнему Дума будет бесправна, а партия недееспособна.
И, конечно, эти малые партии не в состоянии будут отражать, артикулировать интересы избирателей.
Представительство будет, конечно,
гораздо лучше. Это будут диванные организации с партикулярными интересами, зависящие от своих инвесторов и не зависящие практически от интересов избирателей.
Политологи у нас пессимисты, политики у нас оптимисты.
Я, Николай Левич. Можно вот по косточкам разбирать эти тезисы, да, и я никакого противоречия не вижу. Да, действительно, наверное, большинство этих партий, оно даже не диванных будет. Я напомню, что в европейском понимании диванная партия – это те избиратели, которые не приходят на выборы вообще. Вот на сегодняшний день эта партия у нас примерно 40%, насколько я помню последние цифры. Да? Вот как раз за то, чтобы, может быть, уменьшить количество членов этой диванной партии, и надо дать возможность, ну, хотя бы какую-то инициативу проявлять. Да? А еще раз повторю, жизнь все расставит по местам, если будет продуманный механизм определение перспективности, да, и влияния той или иной партии прежде всего избирателями.
Я на этом благодарю нашего гостя, который участвовал сегодня во встрече с президентом. Это был председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левич. Большое спасибо, Николай Леонидович, что пришли, какие-то детали рассказали. Политологи в нашей студии остаются. Я напоминаю, что это Дмитрий Орлов и Борис Межуев. Мы чуть-чуть сменим тему, хотя и будем отвечать на какие-то послания, которые уже есть на нашем сайте radiovesti.ru. А сейчас новости. Я напоминаю, что в студии у нас политологи Дмитрий Орлов и Борис Межуев. Ну, в школе мы начали разговор о реформе политической системы, главным образом про политические партии. Давайте чуть-чуть эту тему продолжим, потому что есть совершенно замечательное послание на нашем сайте radiovesti.ru, напоминаю его адрес. Пожалуйста, пользуйтесь также нашим смс-порталом. Для того, чтобы отправить нам сообщение, нужно набрать очень короткий номер 5533, только не забыть пароль Вести. Вы можете также звонить нам в студию для того, чтобы напрямую пообщаться с нашими гостями. Напоминаю, телефон 232-15-59 и код Москвы 495. Ну, на смс-портал очень короткое послание, пусть будет партии сколько угодно, лишь бы они не запускали руку в бюджет, пишет нам наша слушательница Марина. А на нашем сайте radiovesti.ru есть огромное послание от нашего слушателя Алексея, который пишет: не кажется ли вам, что будет полезно нынешнюю систему в нашей стране и во многих других странах называть не демократией, а партократией? Чтобы можно было перейти уже к настоящей демократии, а именно через создание с помощью интернета возможности для постоянного непосредственного общения народа с властью в форме регулярных выступлений представителей власти на сайтах своих ведомств с обязательным ответом на вопросы граждан, с отчетом о проделанной работе и объяснением причин того, что не сделано. Там же на сайтах ведомства нужно создавать возможности для того, чтобы любой гражданин мог поставить свою оценку качества работы ведомства один раз в месяц, чтобы было понятно, как реально работают эти ведомства и так далее. Новые технологии можно внедрить много, но для начала нужно озвучить необходимость перехода от партократии к следующему этапу развития политической системы. Тогда уже будет не так важно, какая партия наверху, а будет важно, какое ведомство как управляется и насколько хорошо выполняет свои обязательства перед гражданами, что значительно важнее. Кто готов прокомментировать такой проект?
Какие профессиональные люди.
Очень. А то,
ну, я должен сказать, что гражданская инициатива «Остальная Россия», в которой я участвую, гражданское движение, как раз выступает, поддерживая премьера Путина, выступает за реформу общественных палат и общественных советов при министерствах.
Не, вот, а вот и... человек хочет все-таки не общественный совет, он хочет напрямую влиять на то, что делают ведомства.
Нет, речь об этом и идет, что общественные советы должны быть не бюрократическими придатками к министерствам, а опираться на группы гражданского контроля низовые. Это очень важно. В том числе, если, так сказать, это удастся, формируемое с помощью интернет-голосования. Понимаете? Это абсолютно востребовано. Сегодня запрос не на формирование карликовых партий. Сегодня общественный запрос там, где сформулировал его Владимир Путин. Земская демократия, демократия малых пространств, малых дел, конкретные решения, связанные с активностью гражданских сообществ низовых. Вот там должна развиваться наша демократическая, прежде всего, система. Ну, конечно, и политическая реформа, так сказать, наверху, в федеральном центре, безусловно, должна развиваться так.
Это был Дмитрий Орлов, Борис Межуев.
Знаете, это вопрос, заданный радиослушательницей, очень как будто по виду простой, но на него нельзя дать простой ответ. Немножко надо углубиться в теорию.
Это вы сейчас про то, что я длинное послание прочитала?
Да,
это
да,
слушайте,
да.
Алексей, я просто...
Алексей, ну, замечательно. Так вот, понимаете, надо очень быстро и коротко сказать, зачем вообще существуют политические партии. Зачем они вообще нужны и почему без них нельзя обойтись. Почему нельзя непосредственно людям общаться через какие-то общественные представительства с административными ведомствами и давать им наказы, как жить, и как ходоки, там, не знаю, Ленину. Почему все это опосредовано политическими партиями, иначе система не работает? Ну, есть очень простой на это ответ. В обществе разные интересы, разные экономические, социальные, в том числе интересы и разные ценности. Интересы не одинаковые. Все интересы законны. И интересы предпринимателей, и интересы наемного труда, и интересы аграриев, и интересы промышленных рабочих. Но эти интересы разные. И, к сожалению, нельзя так построить работу государства и его, собственно, исполнительной власти, чтобы оно отвечало за раз всем интересам. И поэтому в демократической системе меняются партии и меняется, условно говоря, исполнительная власть. Можно, условно говоря, компенсировать реализацию интересов одной части населения, допустим, когда приходит либеральное правительство и в большей степени оказывает покровительство бизнесу, тем, что в дальнейшем может прийти другое правительство, которое будет в большей степени заботиться об интересах наемных рабочих. Но, в принципе, невозможна такая утопия, а то, что предлагается, это утопия, когда, условно говоря, вот будут такие хорошие чиновники, которые будут за раз удовлетворять интересы сразу всех людей. Поэтому без партии не обойтись.
Я вспомнила повесть Роберта Шекли, это американский писатель-фантаст, «Билет на планету Транай». Написана была в середине прошлого века, и там вот та страна, куда прибывает герой этой повести, там демократия развелась настолько, что мэром мог стать любой человек, просто вот скажет, хочу быть мэром, вперед, ему вешают на шею амулет, и в определенном месте стоит такой ящик, куда каждый бросает там белый или черный камешек. И когда черных камешков становится определенное количество, много, этот амулет на шее мэра взрывается, и вопрос о выборности мэра и смены тут же снимается автоматом. Вот я так понимаю, что наш слушатель, вот он примерно вот про это, примерно вот в ту сторону.
Понимаете,
он
нас...
просто до этого не дошел еще пока, но...
Дойдет.
Ну да, постепенно дойдет.
У нас управдома сложно выбрать, понимаете?
Наушники надевайте, пожалуйста. У нас уже есть звонок 232-1559, код Москвы 495. У нас на связи Сергей. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Вы знаете, просто крик души. Такое ощущение, что вы совершенно не понимаете, что происходит. Я сам с Санкт-Петербурга. Что происходит, элементарные вещи, какие происходят в стране. В каком плане? Что, вот, например, люди, желающие как-то участвовать в политической жизни страны, они не могут элементарно попасть в штаб-квартиру, допустим, Прохорова или еще каких-то партий.
А вы пытались, Сергей?
Пытались.
Вы пытались? Вот вы лично пытались?
Лично я пытался. Послушайте, я закончу мысль. Пожалуйста, не перебивайте.
Нет, простите, Сергей, уж так, вы знаете, у нас тут не диктат, у нас не монологи, да? Вы пытались, и что с вами было? Просто расскажите, почему, кто там, охрана не пустила, как это было?
Мы отправляли в разные места, и в конце концов встреча не состоялась. И таких людей, можно я закончу? Таких людей очень много. Люди, происходит тотальная ложь, понимаете? Ложь тотальная. И люди просто внутри кипит, определенная ненависть ко всякой власти. Вы постарайтесь понять мой крик души.
Спасибо, Сергей, мы поняли ваш крик души, и мы рады, что наша радиостанция удалось позволила вам выпустить этот пар. Да. Я так понимаю, что вы хотели его выпустить в приемной какой-то партии, в том числе, видимо, той, о которой вы упомянули. Да. Вам не дали. Вот для этого существуют средства массовой информации.
Да, общественная приемная существует партия. Мне кажется, туда каждый может прийти.
Вот Сергей говорит, что нет. Он утверждает, что нет.
Но он же хотел в штаб-квартиру. Вот,
он хотел, видимо, не туда, где люди обращаются,
а напрямую все-таки. Да. Но крик души. Как было сказано.
Еще, понятно.
Еще послание. Все это законодательство о партиях очень запутанно и непрозрачно, пишет нам. Затем, знаете, что просят? Да, это еще такой вопрос. Как вы относитесь к многомитинговью? Один из наших слушателей спрашивает.
Мне кажется,
Дмитрий
это
Орлов.
Очень позитивный, так сказать, процесс, что наконец-то доминирование Болотной, которое, в общем, не отражает, очевидно, мнение большинства населения, закончилось. Что теперь есть еще, помимо Болотной, есть Поклонная, а ведь пришел туда средний класс, реальный средний класс. Я, так сказать, сам это видел.
На Поклонную?
Да, конечно. Машины стояли в три ряда на соседних улицах и на Кутузовском проспекте. А люди, которые приехали на машинах, это по определению уже средний класс. И люди шли от метро и шли сами без, так сказать, какой-то мобилизации. Хотя, конечно, были и те, кто приехал, так сказать, в автобусах. Я полагаю, что власть вообще, так сказать, Путин, конечно, полностью восстановились после некоторого шока, который был в начале декабря, перехватили политическую инициативу, в том числе на улице, и надо сказать, что эта поддержка власти, она совсем другая, чем та поддержка, которая была, допустим, у «Единой России» в начале осени прошлого года. Совсем другие лица, совсем другие лозунги. Это живая поддержка, это живые, так сказать, бодрые лица, это лозунги, написанные от руки, это бодрая беседа, так сказать, ответы на вопросы корреспондентов. Одним словом, даже облик, даже, так сказать, имидж этих людей совсем другой. Но, конечно, я ожидаю, что, скажем, протестная активность, мы будем наблюдать ее еще один, конечно, всплеск сразу после выборов.
То есть, ну, еще до выборов там намечены.
Ну, конечно, 5-го, там, скажем, марта, 5-го, 6-го марта. Но потом он пойдет на спад. Я вижу одну опасность, это откровенно провокационная акция вот по Садовому кольцу. Конечно, ее очень трудно будет контролировать.
Дмитрий Орлов, Борис Межуев. Многомитинговье.
Ну, прекрасно, что люди митингуют, их довольно много, и в этом смысле все это, ничего там нет страшного. Значит, что реально? Реально, что митинги теряют свою роль в качестве средства определенного политического давления, отчасти всего тех причин, о которых было сказано. И это только отчасти. Отчасти потому, что, конечно, каждый из этих митингов не сообщает избирателю какой-то конкретной программы, что делать. Оппозиционные митинги, в общем, оказываются пока, по крайней мере, на сегодняшний день довольно бесплодны для 4 марта. Нету ясной формулы, что делать избирателю, какая была в декабре, то есть не голосовать там за какую-то партию, одно голосовать за кого угодно. Сейчас видно, что говорится о другом. Что касается Поклонной горы, то, понимаете, дело в том, что пока не очень понятно, что может вывести людей, кроме неприязни к другому митингу. Вот это мне больше всего забавно, что Поклонная гора,
что может.
Пока это борьба одного митинга против другого митинга. Не ходите, значит, на Болотную площадь. Есть ли какая-то другая позитивная повестка, кроме антиоранжевой? Вот это большой вопрос.
Мне кажется, ответ здесь есть Орлова, очень Борис простое Межуеву. Объяснение. После активизации протестного движения, после Болотной Сахарова, для большинства населения встал очень простой вопрос. То есть они почувствовали, что может быть альтернатива Путину, и альтернатива это оказалась следующая. Зиганов или лидеры протестного движения. Лидеры тоже Болотный или Сахаров. И простая эта альтернатива, простое это объяснение подтолкнуло их к пропутинской мобилизации. И толчок этот был столь мощным, что продолжается сегодня во многих российских городах.
Я напоминаю, что у нас в студии политологи Дмитрий Орлов и Борис Межуев. Мы продолжим после перерыва на новости. Напомню, наши контакты для смс-сообщений. Короткий номер 5533, только пароль Вести не забывайте в начале вашего послания. Заходите на наш сайт в интернете, который находится по адресу сайта, я имею в виду, radiovesti.ru, раздел «Прямой эфир» для вас. И не забывайте про наш телефон для прямого общения. Может быть, у вас тоже есть крик души какой-то. 232-1559, код Москвы. 495, но это будет все после новостей. Напоминаю, что в студии политологи Дмитрий Орлов и Борис Межуев, и напоминаю также наши контакты для смс-сообщений, короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале вашего послания. Для любителей интернета наш сайт находится по адресу radiovesti.ru, и в разделе «Прямой эфир» вы можете оставить свой комментарий. Для тех, кто предпочитает прямое общение, наш телефон 232-1559, код Москвы 495. Наушники, пожалуйста, надевайте, потому что у нас на связи Тарас. Здравствуйте, Тарас.
Да, здравствуйте.
У вас тоже крик души, или как-то вы так помягче сегодня будете?
Да нет, я бы хотел предложить на обсуждение такую тему. Все говорят о том, что нужно менять политическую систему, да? Моя точка зрения, это то, что нужно менять систему выбора. То есть наша система выбора предполагает на данный момент голосование всех наших граждан, что в корне неправильно. Потому что не все граждане могут объективно и трезво оценить тех политиков и партий, которые представлены у нас сейчас на данный момент. Вот, и поэтому должна быть, так скажем, система, которая обеспечит объективную оценку. Не объективное участие каких-либо партий, либо политиков, а объективную оценку. То есть эта система должна основываться на коэффициенте умственного развития человека.
Ух ты, Тарас, вы сейчас договоритесь. Ну, вы сейчас договоритесь.
Цензовая демократия у нас уже была, и она привела к февралю 2017 года. Это, во-первых. Во-вторых, сейчас много инициатив, связанных с ограничением избирательных прав граждан. Классическая из них — это Рублевский манифест, там, где богатые, да, есть такая группа сетевая, богатые и знаменитые требуют, значит, лишить избирательных прав безответственных граждан, установить образовательный имущественный ценз, ну и вообще там переполнено все пафосом. Мы, так сказать, намочили наши шубы на Болотной, мы испачкали наши туфли на Сахарова. Цени этот момент, народ России. Я практически дословно цитирую.
Ну, это, может быть, просто кто-то дурака
не
валяет.
Нет, это не стёб. Они проводили...
Это всё всерьёз?
Они проводили тусовку 4 февраля после митинга. Белая лента у них с бриллиантами, символика. Вот, так что таких предложений звучит все больше, что можно сказать. Это попытки установить какие-то цензы, это бегство от реальности, это признание того, что те, кто выдвигают эти идеи, они не могут их транслировать, то есть не могут общаться с населением, не могут убедить его, не могут, так сказать, нормально транслировать, нормально, значит, продвигать свои идеи. Им для того, чтобы их идеи завоевали общество, так сказать, им нужно это общество от процесса выборов отодвинуть. Это опасный путь.
Ну, тут очень легко ответить на этот вопрос. Понимаете, демократия на чем основана? На чем основана идея равных прав людей на голосование? Идея заключается в том, что, конечно, в обществе в современном существует много разных групп, и эти группы различаются по уровню влияния. Понятно, что те, у кого коэффициент умственного развития больше, имеют больше возможности оказать влияние на своих сограждан, а у тех, у кого денег больше, тоже имеют больше возможности. И не говоря о том, что огромную роль, конечно, в элитном распределении играет наличие или отсутствие высшего образования в современном обществе. И единственное, чем может компенсироваться вот эта вот огромная степень влияния ресурсных групп на население, это наличием формального равенства избирательных прав. Это единственное немногое, что есть у человека, бедного, может быть, не слишком умственно развитого и не обладающего большими ресурсами, но чтобы хоть как-то донести свое понимание, свой голос до власти. Если лишить его и этого... Ну, тогда действительно мы будем иметь дело с тем, о чем говорил вот здесь сидящий господин Левичев, о том, что люди побегут в партизаны, или точнее Дмитрий Анатольевич, которого он цитировал, и будут выражать свою точку зрения вот таким неконституционным, уж точно незаконным образом.
Дмитрий, послание для вас. Людей гоняли на поклонку и гонят 23 февраля за Путина, за отгулы, премию или просто под страхом увольнения, в том числе и меня, пишет наш слушатель Иван. Совершенно конкретное лицо, да, есть телефон, то есть человек не скрывается.
Вы знаете что, есть административные вот эти, значит, усилия, с которыми, безусловно, нужно бороться, но совершенно очевидно, что в этой кампании административная мобилизация такой роли, как прежде, конечно же, не играет. И очень много провокаций. Классическая из них – это там, когда господин Сванидзе в том же историческом процессе тряс этими предложениями из 800 рублей прийти на митинг. Интересная, кстати, эта штука, в которой было сказано, значит, 800 рублей, там фамилия человека, который мобилизацией занимался, в скобочках «митинг за премьера». То есть это была такая шитая белыми нитками провокация, что, в общем, было достаточно смешно, но даже господин Сванидзе на нее купился. Я, вы знаете, предлагаю все-таки реально оценивать ту общественную активность, которая есть. А эта общественная активность показывает и рост реальных рейтингов Путина, и рост реальной активности в его поддержку, конечно же.
У нас на связи Алексей. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Уважаемые гости, да. У меня такое высказывание определенное. Если коротко сказать о том, что говорил предыдущий звонивший, я бы, честно говоря, поднял бы возраст способности, скажем так, способность человека голосовать с 21 года, потому что, на мой взгляд, это все-таки возраст, когда более-менее юношество уходит, и хотя бы какое-то понимание тех процессов, которые в стране происходят, оно есть. Но это коротко. Вообще, я хотел бы сказать, высказаться по одному такому поводу. Недавно я был на одном форуме, проводимом Сбербанком и «Тройка диалог» совместно, куда был приглашен премьер. Ну, про то, что он опоздал, там, это ладно, имея при всем при этом отличные гигантские возможности с точки зрения и логистики, и возможности не опоздать. Но это отступление. Так вот, основная мысль на форуме говорилась о том, что та страна, которая там сравнивалась с Сингапуром, и Майка по ВВП на душу населения, по развитости, и имея одинаковые стартовые условия 50 лет назад, ВВП и Майки вырос всего в 4 раза, потому что они шли по пути добычи ресурсов, а ВВП Сингапура вырос в 25 раз, потому что они шли по пути инвестирования в человеческий капитал. Так вот, ни на один вопрос, к сожалению, премьер не ответил и прямо. И про вопрос на вопрос, кто будет осуществлять эти инновации, там, Сколково, кто будет делать эту новую экономику России, да, и новую политическую систему, условно говоря, да, хотя вряд ли власти не заинтересованы, тоже не ответил.
Алексей, а вы хотели по фамильный список или что вы хотели-то, собственно?
Да нет, я просто хотел сказать, что то, что, допустим, к уважаемым гостям, то, что было заставлено в Москве машинами там в три ряда, и это был средний класс, это нонсенс. Это, вернее, это
ну, я
нонсенс,
лично это видел, лично видел.
Да, но средний класс – это не наличие автомобиля.
Да мы что вы. Том...
Спасибо, Алексей, все понятно. Мы сейчас точно не будем пускаться в дискуссии, что такое средний класс, потому что в разных странах понятие о среднем классе абсолютно разное. Алексей предложил, что нужно повысить хотя бы возраст участия в выборах с 21 года. Что, если не ошибаюсь, в каких-то странах именно, по-моему, так и практикуется. Бывает, более в некоторых странах даже это, по-моему, совершенно возраст совершеннолетия. У нас 18, там 21. Давайте очень коротко. Тут у нас просили еще с самого начала наш слушатель прокомментировать рекламные ролики кандидатов в президенты. Вот на слушатели Ивана на нашем сайте. Давайте коротко как-то пройдитесь.
Путинские, так сказать, консервативные обращены к большинству, это очевидно. Плюс, так сказать, доверенные лица, хороший выбор, я имею в виду тех, которые участвуют в агитационной кампании в роликах. У Жириновского, так сказать, также традиционные его приемы. Мне понравился, кстати, забавный сюжет, где он омлет делает, Жириновский. Вот это
Хороший. Находка.
Находка, угу. Да. С осликом это ему еще окликнет.
Ну, уже аукнулось, и, по-моему, его убрали,
да,
уже,
да, из эфира, да,
все, этот ролик.
Это оскорбление, конечно, людей, и будут долго его вспоминать. Зюганов, который выходит, будучи президентом, из машины, это спорно. Но, во всяком случае, его компания что-то очень...
Есть. Кстати, марка машины какая?
Мерседес, по-моему.
Очень, продолжай.
Очень драйвовая.
Что-то в этом есть.
Это продакт плейсмент, да? Очень, значит, драйвовая, она очень показывает, что Зюганов может быть реальным лидером. Довольно эффективная реклама. У Миронова, вы знаете, реклама отстает, очевидно, от рекламы его партии. Ну, это связано с тем, что он не является, собственно, политиком национального масштаба, ну, не привлекательно, что там говорить.
Это было мнение Дмитрия Орлова, мнение Бориса Межуева.
Вы знаете, я... Не могу сказать, что очень подробно смотрел эти ролики, если честно.
Но все равно попадает же на глаза.
Ну, вот,
понятно,
мне понравился что... Геннадий Андреевич. Вот,
хороший.
Геннадий Андреевич, во-первых, он неожиданный совершенно. Да, действительно, «Мерседес» — это гениальная идея, между прочим. Потому что, ну, если бы он вышел из «Запорожца», это все было понятно, на кого ориентирован. А он вышел из «Мерседеса», так сказать, и главным образом здесь сочетается хорошая инновативность и консерватизм. То есть люди же, в общем, к нему по части привыкли, как к Брежневу немножко. И вот это вот...
А тут тоже как бы намек на средний класс, правда?
А тут намек на средний класс, да. Нет, это вот хорошая действительно какая-то креативная
идея.
Нет,
тут намек на то, что он может обладать властью реально.
Он может обладать реально.
И именно такая машина является символом...
Конечно, президент и премьер ездят на таких машинах.
Вы к нему привыкли, а вот он на самом деле еще и так. Нет, в этом есть какая-то идея. Ну, так сказать, путинские довольно, по-моему, обычные. Я не видел каких-то особых креативных ходов. Вот. Я видел еще Миронова, но мне они как-то не очень понравились, если честно. Очень уж вот эти деньги там, кто у кого-то тащит.
По поводу Миронова очень забавное было замечание.
Ни один из нас не упомянул Прохорова. Новый кандидат,
да, то,
новое
что он
лицо,
выходит,
никто
то,
не вспомнил.
То, что он выходит, общаясь, Миронов, общаясь с журналистами, выходит из некого кабинета на, так сказать, толпу, где простор, стоит папарацци. Да. Хорошее замечание, что ему, возможно, не хватает внимания.
Очень коротко про нового кандидата, новое лицо.
Ну, вы знаете...
Тоже мимо, получается, сознание.
Да, как-то мимо сознания. Не, ну, конечно, у него есть свои достоинства. Он явно ведет яркую избирательную кампанию, Михаил Дмитриевич. И сестра его очень, конечно, помогла ему в этой избирательной кампании.
И последнее послание с нашего интернет-портала, с нашего радиовести.ру портала. Думаю, после 4 марта Россия станет другой страной. Как же отмечать 8 марта? Я думаю, для многих это важный вопрос. Не ответите. Благодарю Дмитрия Орлова, Бориса Межуева и прощаюсь со всеми. До завтра.